Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06. В Москве это пятница, 27 января. Это что же получается? Мы с вами в январе больше не увидимся? Какая прелесть. Увидимся уже в феврале, который, по мнению шамана... Впрочем, с шаманами позже разберемся. Всех приветствую. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». И несмотря на то, что пятница, все равно мы, как и прежде, обсуждаем новости политические. И я анонсирую сразу второй час, да, так, чтобы вам, соответственно, было понятно, что там будет. Вчера мы в разгаре дискуссии о Медведчуках различных и прочих обстоятельствах нынешних процессов решили с вами поговорить в деталях про ЧВК, про статус ЧВК и про Вагнера отдельно, да, и про прочее. Вот, и, собственно, что хочу вам сказать. Значит, вот смотрите, а меня Олегович поправил, что 31-го мы еще встретимся. Черт возьми, я же собрался январь закрывать. Буду я во вторник в эфире, буду еще. Закроем этот январь вместе. Так вот, во втором части про ЧВК будем говорить с гостем. Сегодня у нас в гостях человек, который нам расскажет про законопроект и другие инициативы, связанные с ЧВК. Это наш старый товарищ Георгий Федоров, вы его помните, да, он периодически к нам приходил раньше, да, сейчас, ну, он глава Центра социальных и политических исследований, лидер движения «Гражданская солидарность» и член партии «Справедливая Россия за правду». Насколько я понимаю, он участвовал в подготовке законопроекта, который эта партия, собственно, предложила Госдуме, да, предложила Госдуме для легализации статуса чувака. Об этом поговорим во втором часе, а в нынешнем часе, как обычно, технические детали первые. У нас идут трансляции ВКонтакте точно, это я видел. В Ютубе тоже я вижу, правда, туда не заглядываю, потому что чат там имеет свою специфику, и мне там становится как-то непонятно. Вот. Собственно, в чате уже с нами здоровается Светлана. В чате я имею в виду ВКонтакте, в который я смотрю, правда, не всегда, и мне кажется, он где-то на половине передачи засыпает от наших интереснейших, наверное, нет передач. Вот, но тем не менее, да, я вот там есть, я надеюсь, что когда-нибудь, да, когда-нибудь у нас разовьется группа ВКонтакте и разовьется привычка смотреть контент там, да, поскольку покупай отечественное, что называется. Также у нас есть Телеграм. В телеграм-канале «Радио говорит МСК» тоже идет видеотрансляция. Заодно можете подписаться на мой телеграм-канал, он называется «Асафов». А для того, чтобы мне писать, как это делает Олегович, Серый Кот, Василий Грубиян, собственно, вы можете писать в телеграм-бот. Для того, чтобы это сделать, надо в телеграме открыть поиск. Внимание, да, в поиск вводите «Говорит МСК бот» в одно слово, вот эти латинские буквы вместе, «Говорит МСК бот». И нажимаете «Поиск», там будет такая же, в результатах поиска красненькая такая штука наша, этот бот, и сможете мне писать. Можете мне писать. Если вам недоступен в силу, не знаю, технического прогресса, да, или его отсутствия Telegram, вы по каким-то причинам подозреваете его в работе на ЦРУ, то, соответственно, у вас есть смс-сообщение, которое, кроме товарища майора и вашего оператора, не прочитает никто. Вот, этими смс-сообщениями вы тоже можете пользоваться, чтобы посылать их мне, а для этого их надо направить по номеру +7 925 88 88 94 8. Значит, там сегодня сообщений пока нет, там негодует по поводу СНТ, ИЖС, конфискации, покупки, продажи. И прочее. В общем, там пока нет. Вот, собственно, давайте тогда к нашим традиционным рубрикам. Поскольку вы сохранили, я напоминаю, это не моя воля, это ваша воля. Вы сохранили жизнь погодной рубрике, где мы исследуем прикладной шаманизм 21 века и отношение населения к нему, да? Поэтому немного о погоде, немного о погоде. А сегодня и немного. Собственно, только Вильфанд перефразировал свой вчерашний прогноз следующим образом. Мягкая, спокойная и комфортная погода будет в Москве до конца января. Небольшой снег, температура днем -2-4 градуса. Сильного ветра не ожидается. Хотя по климату последняя пятидневка января является самой холодной, но в этом году совершенно не так. Начало февраля тоже будет умеренно теплым. 1 числа температура будет -4-+1 градус. В последующие дни она понизится на 1-2 градуса, то есть около нуля все это будет. При этом в столице снизится и атмосферное давление. Облака будут низкие, никаких просветов. Такая погода сохранится до конца новой рабочей недели. Вот, слушайтесь, да, это поэзия. Облака будут низкие, никаких просветов. Такая жизнь сохранится до новой рабочей недели. Ким Е Джон, точнее, Булочка, давайте про нее. Да, честно говоря, я увидел ее заявление, Светланыч, и хорошо бы поднять архивы, поднять папки, рассказать ее историю, да, ее биографию, все те конспирологические домыслы вокруг нее, что она родного братца там чуть ли не на цепи в подвале держала, а потом решила выпустить, да, вот, и за что она как бы отвечает, но я, честно говоря, не готов, я не помню этой фактуры на память, то есть я могу так в общих чертах, а так, конечно, заслуживает отдельного внимания, и как-нибудь, учитывая сегодняшнее ее заявление, а сегодня она сказала ни много ни мало, это я даже где-то себе зафиксировал, сейчас я вам скажу. КНДР всегда будет на стороне России в одном окопе с ее армией и народом. Вот, я думаю, что она нас будет радовать высказываниями, поскольку она вышла в такое широкое публичное поле, а значит, у нас будет повод с вами ее обсудить. А вообще обсудить семейство Кимов стоит, да, это достаточно такая красивая, хорошая история. Я когда погружался там лет сколько, не знаю, ну сколько-то лет назад, да, вот в контекст Северо-Южной Кореи, все эти 38-е параллели, все эти чеболи и прочее, да, вот я, конечно, там много чего узнал для себя нового. Это интереснейшая тематика. Очень жалко, что и мало кто у нас занимается глубоко. Вот, ну, собственно, поверхностно-то все знаем. Этот вот толстый, который уже не толстый, смешной, Трампа перебазарил в Твиттере, да? Вот, а там есть южные корейцы, есть северные. Вроде как бы и все. Пару фильмов еще смотрели. А тематика глубочайшая, что по Южной Корее, где там президент Шу, да, американцы слили, просто выкинув ноутбук в урну около посольства. Этот ноутбук сразу же нашли журналисты. Там компромат, и оказалось, что Южной Корее правили 7 баб, да? О, извините, женщин. Клуб семи женщин, где хороводила дочь известного экстрасенса, не побоюсь этого слова, целителя, который вырастил, собственно, президент. В общем, там такой там детектив, да, политический. И то, что там происходит каждый год, тоже достаточно интересно. А про Северную Корею, несмотря на то, что известно крайне мало, хотя там у меня даже несколько знакомых там туда ездили. Вот, это тоже, да, это тоже вот такая неизвестная широким массам фактуры, ее интересно обсуждать, да, но, к сожалению, очень мало специалистов. И как-нибудь мы и про Кимов, и про все эти дела, да, и про язык, и про там количество, например, фамилий, да, в корейском языке, их очень немного, да, вы практически их все слышали. Вот, ладно, не суть, давайте дальше продолжим по шаманам. Никаких просветов в нашей жизни до конца новой рабочей недели не будет. Что сказал господин Шувалов, глава второго ордена, да, прогностического центра метео? Невыразительная и скучная погода, скорее всего, закончится с концом этой недели. В субботу и воскресенье опять облачно, без солнышка. Ночью -8, днем -3. Отличаются показания-то, да? У нас хорошо просядет давление ко вторнику в среде до 735-732 миллиметров. И ветер поднимется, и основательно будет идти снег с понедельника по среду. Отличаются показания, но про давление прям не хочется. Мастер интересуется, что Почему интересная политическая насыщенная жизнь в Южной Корее нисколечко не влияет на ее экономику? Чеболи. Потому что чеболи. Потому что это кажется, что там такой капитализм во всей его красе, да? Так же, как в Китае коммунизм. Но вот в Японии это, по-моему, называется дзэйбайцу, да? А вот в этом чеболи. Такие же, как Honda, да, в Японии, Mitsubishi. А вот в Корее свои. И это, в общем, они существуют не один десяток лет, да. И такой корпоративизм там, ну, на это все завязано. Так, что там с конкурсом? Все спрашивают, что там с конкурсом. Значит, пункт первый, да. Мне вот эти наши технические и прочие гуманитарные сотрудники, которые взялись ее анализировать на момент, на эту самую, на предмет исполнимости, да, обещали мне клятвенный ответ в понедельник. В понедельник я его получу. Неделю, да, мы ждем, как известно. Во-вторых, выиграли три человека. Один из них Глеб из Сибири. А второй из них Михаил С., который не является, как он выразился, интерактивным слушателем. Еще один слушатель, который не прислал пока аудио. Я со всех попросил аудиоподтверждение, то, что пришли средства, деньги, финансы. Вот, и два мы с вами прослушали, осталось треть. Так, Григорий СПБ не видел солнца три дня. А, три недели. Вы что, в Мурманске, что ли? Дзэйбайцу — это вроде мафия, а не корпорация. Я не помню японское слово, я изучал корейское. Я помню, что есть японский аналог, и мне казалось, это дзэйбайцу. Ну, поправьте меня, я не японист все-таки. Глеб с Урала, господи, да, это у меня сбой уже. Глеб, простите, пожалуйста. Вот, собственно, с погодой все понятно. Сниженное, ну, то есть падение давления, в общем, приведет к понятным последствиям. Сегодня Дмитрий Анатольевич нас не радует. Не в том смысле, что он нас перестал радовать, а в том смысле, что он сегодня ничего не написал. Может, оно и к лучшему, да, может, он копит силы, чтобы нас удивить. Но сегодня все равно мы без спикера в рубрике «Трибуна», да, или как там ее назвать? «Особое мнение», да, «Особое мнение». Мы не останемся без спикера, и сегодня у нас там, на этой позиции... любимица многих, да, официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова. Значит, граждане НАТО должны знать, их блок полностью втянут в противостояние с нашей страной. Это противостояние идет по нарастающей. Вы реально граждан ЕС и НАТО считаете за форменных болванов? Вы действительно полагаете, что направляют танки, которые должны быть обслужены, формируя в том числе и на базе украинских посольств вербовочные пункты по рекрутированию граждан Украины и других стран, вы не являетесь до сих пор страной конфликта. А кем вы тогда являетесь? Она призвала самоидентифицироваться и придумать новые названия, если, собственно, по Столтенбергу Альянс не считает себя страной конфликта. Она считает также, что танки, которые мы обсуждали вчера, не изменит ситуацию в пользу Киева, но выводит противостояние с Западом на новый уровень. Вот. Ну и она еще напомнила, что Бербок 24 числа, я не помню, упоминал или нет, но хотел упомянуть, сказала на заседании ПАСЕ, видимо, нас выгнали, можно не стесняться, или мы ушли, да, сказала, что мы, в смысле Германия, да, ведем войну против России. Ну, собственно, Столтенберг сказал, что войска и самолеты мы не направляем, поэтому не являемся и не будем являться воюющей страной. Германия, которая танки собралась поставлять по заявлению посольства ФРГ, тоже не является страной. Никто не является страной. Поддержка Украины, техника в реализации ее индивидуального права на самооборону против ведущейся России в нарушении международного права агрессивной войны не делает Германию страной конфликта, подчеркнули в посольстве, сославшись на речь канцлера Германии Шольца. Упоминали сегодня Японию уже, да, сегодня Япония ввела запрет на вакцины, медицинское оборудование и препараты, а также часть других товаров. Об этом Министерство экономики, торговли и промышленности собственно, с Японии, сообщает. Я напомню, что под санкциями товары медицинского назначения не попадали. Да, это вот такой прецедент. Правительство Японии приняло решение в связи с международной ситуацией вокруг Украины в качестве вклада в международные усилия по решению этой проблемы и для установления мира ввести запрет на экспорт в Россию товаров, которые могут служить на укрепление военной мощи. Ядерные материалы и устройства, оборудование для обработки радиоактивных материалов, оборудование для разведки нефти и газа, дубинки, сосредоточивый газ, вакцины, медицинские товары, приборы для анализов и тестов, дозиметры, рентген, электрогенераторы, роботы, бровые установки, токсичные химические и иные товары. С 3 февраля, ну и, собственно, санкции против 22 лиц и 3 компаний, активы будут заморожены, поставки запрещены 49 фирмам. Ну и вспомнили, что есть такой Александр Янукович, сын Януковича, и вот его тоже активы заморожены. Откуда у него вот разносторонний человек, да, активы в Японии. Так. Собственно, общим итогом 818 человек ранее попали под японские санкции, 227 компаний, 11 банков. В санкционной возне, да, есть еще и другие истории. Вот. Венгрия опять идет немного не в колее Евросоюза и говорит, что будет накладывать санкции на... Вернее, вето на любые санкции против российского атома. Мы не позволим осуществиться плана по включению атомной энергии в санкционные списки. Это исключено, Орбан, да? Вот, ну, я так понимаю, что это реакция на предложение Украины, которые призвали ЕС ввести санкции против Росатома. Ну вот, ну, собственно, как говорил Шарль Мишель, Евросоюз будет разрабатывать новые санкции, но, однако, с каждым новым пакетом дебаты в блоке становятся все более сложными. Ну, Сверто периодически, да, высказывается на эту тему. Пузатый Жожень просит упомянуть слив кодов Яндекса. Честно говоря, я видел там разные на эти темы сообщений, на Хабре в том числе. Вот, я, честно говоря, не знаю... соответствует ли ситуация тому, что официально говорит Яндекс, но будем считать, что соответствует. Поэтому что здесь упоминать? Честно говоря, не очень понимаю. У нас есть какой-то звонок, давайте его послушаем. Вы в эфире, алло.
Кстати, прям внезапно врубаюсь как раз с кодами Яндекса. Вчера послушал господина Муртазина. Ну, аналитик, наверное, знаете такого. Вот именно по поводу того, кто мог гадить, да, вот, можно сказать так, Яндексу в плане вот воровства этих кодов. То есть люди, которых целенаправленно очень долго собирали, набирали в Яндекс по, ну, по версии Муртазина, тех, которые не любят Россию, скажем так.
То есть вы думаете, Яндекс был таким прибежищем тех, кто не любит Россию, а любит, я не знаю...
Вот таких вот, да, знаете, типа соевых товарищей, соевых голдов, как сейчас называют. Вот. И,
есть другие программисты?
У нас в России?
Да.
Да достаточно. Я
думаю, почему они вот только соевых куколдов, как вы выражаетесь, нанимают?
Ну, наверное, это все какая-то была принципиальная позиция руководства.
Ну, вы знаете, я с вами, ну, я понимаю, да, что охота, устроить очередную охоту, да, мы это дело любим, мы этот жанр уважаем, могу сказать, что вот как человек причастный некоторым образом к IT, да, и к хантингу в IT, вообще не важно, соевый этот куколд, да, или какой-нибудь трюфельный, и перверт еще, я не знаю, да, как они там делятся, какого цвета у него волосы, лишь бы код писал, пока его... не заменил нейросеть, да? Вот реально не важно, что он там, про что он, про драконов, компьютерные игры, я не знаю, там, руфинг, все что угодно, да? Самое главное, чтобы код писал и слюни не пускал, вот. А уж отбирать их специально по политической какой-то ориентации, да, по политической специфике, но это нет, в IT это так не работает. Значит, из Яндекса много народу в Сбер ушло. Ну, логично, да. Вот. Так, это я читать не буду. Про японцев. Давайте еще небольшое сообщение успеем. Собственно, в США в Пентагоне был сегодня брифинг, и там вопросами мучили Сабрину Синг, которая зам пресс-секретаря. Пресс-секретаря обленился, да, а вот зам был на месте. Вот, и, собственно, стали спрашивать, а правда ли, да, правда ли нет планов у США ставить ракеты средней дальности в Японию. Ну, средняя дальность — это дальность, которых превышает 500 километров. Да? Ну, чтобы до Северной Кореи долетало, да, это же в этом смысл. А может быть, еще куда, может, еще подальше. Вот, и в этом смысле она, конечно, высказалась иносказательно, сказала, что все суждения по поводу ракет средней дальности, все, что вы меня спросили, это все абсолютно неверно. Но тут же сделали вывод, что да, собираются. И, скорее всего, собираются, потому что это неоднократно обсуждали. Ну, в общем, японский тренд понятен. Вот, пишет нам человек с номером вместо имени. Запрет на лекарственное медоборудование — это новая волна санкционки, санкционного давления. Явно же, что начали с Японии, а завтра и другие страны присоединятся. Используют последние антигуманные вещи. Да, мы зависим от иностранного медицинского оборудования и лекарств. Эта зависимость, к сожалению, есть. Ну, собственно, я думаю, что все вопросы такие имеют решение. Что еще пишут? Про Муртазина, про Прилепина, про жестокость японцев, что у них античеловеческое решение. Вот. Что мы помним? История со станками Тошиба, пишет Мегаваттник. Так. Ладно. А что еще хотел? Так, вот. А, ну, собственно, про американское посольство интересно было. Там Роскомнадзор давеча побанил ЦРУ и ФБР. Ну, вот. Ну, собственно, наверное, правильно сделал. Но сегодня господин Би Султан Хамзаев, который еще недавно был султаном, что же с ним случилось, что он стал бисом султана, я, честно говоря, не знаю, но написанному верить, что называется. Я вот когда в телевизоре увидел титр у него, да, где-то в новостях, думаю, что произошло с человеком. Может быть, это какое-то изменение, да, у него произошло в жизни. Он сходил, сам аж в паспортный стол, не знаю. Но, в общем, Би Султан говорит, что мы должны заблокировать посольство США в интернете. Да, потому что там публикуется там разная информация, и коль скоро, видимо, ЦРУ и ФБР фейки разгоняет и дискредитирует все, что может дискредитировать, неплохо и это самое, и американское посольство накрыть, поскольку оно тут тоже там вело себя плохо. Собственно, публикует всякие ролики, всякую информацию там и так далее. Честно говоря, отнестись к этому вопросу я не могу, поскольку мне кажется, что хоть у нас и понижено, насколько можно, общение, и в том числе заблокирована работа посольств, да, из-за обмена дипломатами, назовем это так. Вот, тем не менее, мне кажется, ну, это шаг такой пока не очень рациональный, да, не очень рациональный. Светлана, это очень смешная шутка, но я боюсь про депутата Госдумы такое говорить прямо в эфире. Он же цельный депутат, он как запрос напишет какой-нибудь, и тут нам с вами что придется? Публичное опровержение этому писать, того, что вы пишете. Ну, шутка прям смешная, мне понравилась. Вот, новости сейчас.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:35 в Москве, пятница, 27 января, программа «Отбой». Как вы знаете из первой части нашей передачи, я почему-то решил, что в январе мы с вами не увидимся, и радостно попрощался, но слушатели мне указали, что как бы не так. В общем, тогда еще в январе увидимся, поэтому пока ронять слезы по нему не будем, да. Вот, собственно, о чем хотел поговорить. Есть немного новостей, немного, несколько из другой области. И вот, помните, мы все там смотрели, как госпожа Лантратова запрещала видеоигры. Об этом тоже поговорим. И вот, кстати, Глеб Сурал напоминает Активист Расмус Полудан, это тот человек из радикальной организации, который сжег Коран в Стокгольме, из-за которого, собственно, разгорелся... Из этой искры разгорелось достаточно серьезное такое пламя. Я думаю, что масса есть желающих познакомиться с ним поближе нынче. Вот, так вот, он, собственно... Я же вам рассказывал, да, по-моему, что это такой кораносжигательный турист. У него хобби, в общем, на протяжении достаточно длительного времени корана сжигать. А он тут попал, короче, что называется, в строку, вот, и во все мировые новости. Так вот, он, собственно, ему мало. Что он говорит? Что он сжег, что он сделал? Он сжег Коран снова перед мечетью уже Копенгагена под охраной полиции. И выдвинул ультиматум Реджепу Тайипу Эрдогану. Он сказал, что будет сжигать Коран перед посольством Турции в Копенгагене каждую пятницу, пока Швеция не будет принята в НАТО. Вообще, конечно, да, прикол, потому что это мне напоминает такую старую шутку, да, что мы будем убивать по заложнику каждые там 15... там, минут, пока вы не признаете, что наша религия самая мирная. Вот примерно в этом контексте он высказывается, но это смешно. Вот, что вы скажете по поводу блокировки на Ютубе адекватного контента? Я скажу, что это плохо, да? Я не хочу вам сказать, что я являюсь таким абсолютным сторонником пиратских партий, да, и всех этих граждан на тему того, что информация должна быть абсолютно свободной, да, я, скажем так, считаю, что и авторский контент должен быть защищен, да, и деструктивный контент должен быть удален. Но в том смысле, что на Ютубе блокируют по политическим и иным причинам контент, это, конечно, плохо. Но так оно, собственно, и будет. Вполне логично, что датчанин сжег Коран в Стокгольме, чтобы разозлить Эрдогана, чтобы тот заблокировал путь в НАТО в Швецию. Я, честно говоря, пузатый Жоржа, не понимаю вашей иронии иногда. Так, давайте про игры все-таки. Директор департамента информационных технологий правительства Евгений Комар отправил письмо с предложением рассмотреть идею по созданию каталога одобренных онлайн-игр. Перечень может быть создан по аналогии с магазином приложений Рустор, который существует. Да? Достаточно удобно, кстати. Я тут как-то овладел андроидом, да, и решил посмотреть, что это, и посмотрел. Жалко, для iPhone такого нет, ну и ладно, посмотрим. Ищут люди способы, и даже он в Сбербанке находит. Посмотрим, как будет дальше с этим. Значит, и, собственно, аппарат правительства, письмо отправлено в Минцифру, Генпрокуратуру, Минпросвещение, и другие органы власти должны до 10 февраля ответить. Там же есть идея по поводу защиты детей от негативного контента, в том числе создания одобренных игр и реестра запрещенных. Вот, в том числе требования включения родительского контроля на продающихся в Российской Федерации компьютерах. Ну, собственно, будут все-таки проверять игры на запрещенный контент, составлять списки, ну, пытаться, по крайней мере. Вот, но, в общем, это может привести к тому, что, как в Китае, да, с играми будет у нас не очень. Может быть, это господин Петров жжет Коран, а Баширов снимает? Честно говоря, нет, это конкретный человек, у него такая фишка, да, есть такое слово, такая фишка. И он этим занимается уже приличное количество времени. Я говорю, просто сейчас он, что называется, на злобу дня это сделал и, видимо, продолжает хайповать. Так, о чем хотел поговорить более детально, поскольку среди нас тут каждый первый водитель. Случилось страшно. Росстандарт утвердил ГОСТ на автомобильные алкозамки, защищающая от пьяных водителей. Устройство не позволит начать движение, пока водитель не дунет. Указаны новые требования в ГОСТе 70-637-2023 функциональности, безопасности и алгоритм работы алкозамков для разных категорий транспортных средств, от легковых до грузовых. Документ также предусматривает, внимание, введение принудительной установки замков на некоторые автомобили. Начинает действовать с 1 апреля. Значит, легковые автомобили, автобусы, грузовики полной массой до 3,5 тонн, средние грузовики до 12 тонн и тяжелые грузовики свыше 12 тонн. Все они, собственно, попали в эту квалификацию. Могут устанавливаться на автомобили, платно перевозящие пассажиров, грузовики, транспортирующие мусор, специально опасные, тяжелые, крупногабаритные грузы. Устройство призвано определить наличие и концентрацию паров этанола в выдыхаемом водителе воздухе. В случае превышения концентрации автомобиль блокируется, информация передается на бортовые устройства регистрации и внешним потребителям, включая навигационный центр организации, следящей за безопасностью движения. Сведения могут передаваться с помощью эры ГЛОНАСС. Значит, Минпромторг раньше предлагал устанавливать устройство на тех, кто по пьяной этой самой попался, по пьяной лавочке попался в ГИБДД. Вот. А у нас, кстати говоря, по Москве сокращение по ДТП с пьяницами на 23% за 22 год уменьшилось. И число погибших раненых уменьшилось на 6,5 и 17,9%. Вот. Всего произошло 351 ДТП, водители которого находились в состоянии алкогольного и наркотического. Погибло 58, пострадало 472 человека. Значит, всего 173 тысячи, это, видимо, уже вряд ли московский опыт, мне кажется, федеральный, лишились прав за нетрезвое вождение в 2019 году, и 112 за отказ от медосвидетельствования, в сумме почти 300 тысяч. Вопрос про алкозамки. Вот лимузин знает ответ. Надо устанавливать. Если надо, то куда? Добровольно ли или нет ли? Слушаю вас, лимузин.
Да, здравствуйте, друзья, здравствуйте, Александр. Смотрите, по поводу алкозамков. Ну, я знаю точно, что наш отечественный человек откроет этот замок, попросив любого практически прохожего дунуть, и все.
Ну, а если там, я не знаю, как это работает, я ГОСТ так пролистал, не нашел этой строчки. Если там регулярно надо будет поддувать, он с собой трезвого пассажира будет возить? Или собаку? Ну,
смотрите, я знаю людей, которые время от времени, употребившие, садятся за руль. Слава богу, сейчас их меньше намного, чем было когда-то. И скажу так, что систематически пьяные, ну, не ездят люди. Это бывает изредка, там, ну, выпил бутылку пива и хочет доехать от бара до дома. Я категорически против, чтобы все были, ну, чтобы было понимание, чтобы пьяный человек садился за руль. Я уже сам давно не употребляю алкоголь. Ну, как бы, если мне надо вдруг вот представить, что я выпил и мне надо поехать, я поеду. Поэтому вижу только одно решение проблемы. Это остановка сотрудниками ГИБДД всех подряд, так вот они это делают ночью, особенно там в пятницу, в субботу. Я всегда останавливаюсь. Бывает даже, что и документы особо не спрашивают. Прям дыхнул прям сразу в него. Некоторые улыбаются, говорят, чувак, ну да, свободен. Вот, некоторые там что-то пытаются проверить. Понимаете, вот именно проверка на дороге, выявление пьяниц, вот это, мне кажется, единственное, что может быть. То есть вот эти алкозамки, какие-то там запреты, не садитесь пьяными за руль. Ребят, пьяный человек, ему плевать, если он способен сесть за руль пьяный, ему плевать на все призывы и на все замки точно так же. Любого и каждого практически останови на улице, братан, дунь замок, слушай, ну так, по-братски. Ну, один не дунет, второй не дунет, третий дунет.
Вопрос, вот, а если надо будет периодически поддувать, он что, Игорь, с собой трезво будет возить?
Ну, что значит периодически? Раз в полчаса?
Ну, там, не знаю, раз в 20 минут, например.
Ну, хорошо, ему 20 минут достаточно, чтобы доехать до дома.
Но, с другой стороны, если он трезвый, да, действительно как-то странно сесть, ну, ехать на парах, что называется.
я вам говорю, что замки не решат проблем. Ну да, это освоение, видимо, бюджета, видимо, какая-то такая вот работа ведется.
Смотрите, а если, если так, да, вот уже народная смекалка пошла. Мини-компрессор на батарейках, такая продувка со сжатым воздухом, знаете, такая есть, клавиатура чистит.
Да миллион, миллион.
Воздушный шарик, например.
Воздушный шарик, да, тот же самый, действительно. Проблем не возникнет, я вас уверяю.
Будут шар с воздухом таскать все кулибины. Меха от печи, да? Будут возить с собой запас воздуха в шариках цветных. Ну все, все, вопрос решен, да? То есть мы уже разобрались, что это не функциональная штука для русского человека. И вот таким не это самое. Это блоху мы подковали за 3 минуты, да, нашего эфира.
Вот понимаете, в чем парадокс? Вот наш человек способен обойти, ну, любое практически препятствие. Вот, вот ему только дай, вот, и сразу инженерная мысль заработает. А вот поставить на поток производство чего-либо, какая-то история очень трудная.
Вы знаете, что я думаю по этому вопросу? Все-таки, все-таки, вот то свойство китайским магнитом счетчик в обратную сторону крутить, да, при помощи изоленты чинить провода высокого напряжения, соответственно, замораживать спирт жидким азотом, да, чтобы его нести, когда нет тары, да, это все про людей советских и постсоветских. Вот тут товарищ рассказывал про вражеских программистов из одной большой компании, называя их своими куколдами. Вот я могу сказать, что люди возраста, скажем так, младшего, кому сейчас чуть за 20 или там близко к 25, они вот этого навыка выживания, который есть у нас, да, вот, как пассатижами, я не знаю, да, там, что галактику перевернуть, а у них его нет. Поэтому, если только в продаже не появится у специальных продавцов специальной упаковки, вот как Смит шутит, последний выдох ПЖ, да, вот этот ветер Родины в баллончике, да, они не допрут, они не догадаются, кустарщины у них нет в голове.
Александр, вы знаете, но некоторые же молодые люди смотрят на своих отцов, так сказать, в плане рукоделия какого-то. Я вот живой пример этому. Мой сын, например, интересуется всякими там заварками какими-то и прочими вещами, и по мере его, так сказать, интерес...
Это единичный случай. Я, ну, достаточно много общаюсь с молодежью. Они вот, скажем так, программку, да, какую-то, да, там вот этот сервис, интернет, SaaS и так далее, это да. А вот руками из ВДХи, из изоленты это нет. Говорите, знаете, что радует? Не знаю, что радует. Радует.
Знаете, что радует? Молодежь не употребляет столько алкоголя, сколько мы употребляли в свое время. Это радостное событие очень.
Согласен с вами, значит, нам остается один рецепт облавы. Вы в эфире, слушаю вас. Я буду вас слушать, если вы радиоприемник выключите.
Да-да-да, это вот про соевую куклу тут как раз я звонил. Слушайте, ну если мы научим, ну, как молодежь не быть таким, как мы, и быть лучше нас, то что это будет? Что, пусть не пьют.
Да они и так не пьют. Там вот из патологических другие развлечения распространены.
Вот, они как бы, ну, будут... В Грузии же как-то отучили там более-менее от коррупции людей. Отучили как-то нас есть...
Ну, конечно, не страна, рай. Кстати, ваши куколды все посвалили туда, по большей части. Как там от грузинского гостеприимства на дорогах отучали при Саакашвили, я знаю некоторым образом. Он 5 раз сменил то, что у нас называется ГИБДД, да, 5 раз, вот с нуля, потому что историческая традиция «дорогой-дорогой», да, она переходила даже к неподготовленным людям, то есть вот не удалось прервать это преемство коррупционное, вот, но, собственно, соответственно, что помогло на 5-й раз-то? Он набрал таких же в местную беспеку, как у него там называлось, да, вот, и они занимались не ловлей шпионов, этим занимались другие люди, тех, кого он лично, да, приказы там гноил в тюрьмах, в том числе и расстреливал, они попадали. Это такая неизвестная страница о Михаиле Николозовиче. Но вот его эти КГБшники, назовем их так, занимались, собственно, коррупцией на дорогах, которая в Грузии, ну, просто отцвела. Что они делали? Молодой парень, там, 23 лет, например, да, брызгал себе, садился в какую-то там средненькую машинку, брызгал себе под ноги, выливал коньячку и брызгал на себя. К нему, собственно, его останавливали, к нему гостеприимная рожа, да, в форме залезала в окно, принюхивалась, расплывалась в улыбке и предлагала, собственно, договориться. Он доставал ксиву, и они договаривались уже о другом. Вот, и, собственно, таким образом, да, это было извлечено, а не то, что это чудесная страна, где молодежь как-то что-то. Под всей такой прекрасной витриной, да, как там в Саакашвили были прозрачные полицейские участки, потому что они пытали в других местах, да? Ну, вот, собственно, такая история. Сердитый кролик спрашивает, как мы с вами отнеслись к заявлению Ким Е Джон? Мы поговорили об этом и отнеслись к этому позитивно и решили даже поговорить о Корее как-нибудь детально, в том числе и о ней, о семье Кимов, да, там, о ее судьбе, судьбе брата и так далее. А сейчас у нас Алка Замки. И что по этому поводу думает Евгений, мы сейчас узнаем.
Добрый вечер. Ну, была замечательная система, если вы помните, в 90-х, я не то что помню, просто знаю хорошо, практически никто не пристегивался, начнем с этого. И доехать, например, в пьяном состоянии с гаишником стоило $200, а если с сопровождением и с люстрой, то на $100 больше. Ну, это известная вся история. То есть все надо начинать, все элементарно. Сделать лишение прав на 5 лет минимум, плюс огромный штраф. Это заработает и, конечно, внутренняя система контроля гаишников. Это работает, как и везде, система поощрений и наказаний. Иначе ничего не бывает никаким образом.
И камеры. Я бы с вами даже согласился, но с 5 годами не согласится никто. Скажет, что это чудовищно. Как я за хлебом буду в соседнюю булочную ездить? На такси, что ли? Как Никулин? Здрасте, Леонид.
Добрый вечер. Леонид, Москва. Сначала про 5 лет я бы сказал. Представляете, какая там коррупционная глубина в этих 5 годах за пьянку?
Ну, сейчас сколько? Я слышал, сейчас до 300 будет до 3, значит.
Ну, да, это и то, если договоришься. А если, например, там какие-нибудь коммерческие конкуренты или там любовница свою жену заказала и так далее, то там... Ну, там такой простор, что у меня, если я аж прямо это дерзать начинаю на стуле.
Короче, вот. Проще не пить, да?
Нет, проще не пить.
Что значит нет?
Ну, в смысле, да. Прав вот человек, предыдущий звонивший, действительно, раньше это стоило $200, вот отец мой спокойно мне рассказывал. И действительно, с сопровождением на $100 дороже, это правда, прям вот слово в слово. И сейчас же, понимаешь, сейчас вот у меня есть там знакомые сотрудники, и сейчас общая политика такая, руководство и всего, что при всей, так сказать, довольно легкому отношению к коррупции в ГИБДД, вот за пьянку сейчас, ну, практически ведь и не берут, понимаете, в чем дело. А останавливают, отбирают права, жестко с этим очень работают. Если раньше это было ок, то сейчас это для них не ок, и это здорово. Если вот у меня машина тонирована, например, и с этим нет проблем, то люди, ну, относятся с пониманием. Если ты как бы не там не злостный нарушитель, все, ну вот есть у тебя такая блажь. Ты, что называется, скидываешься в фонд помощи диким пингвинам, ну и всем нормально. А вот за пьянку скинуться сейчас, говорят, очень-очень трудно в Москве. Ну, практически на уровне невозможно. Вот, и это очень здорово. Я очень рад, что сотрудники...
Но мы как-то обсуждали, что и там уже там, ну, все поменялось, да, мы стереотипно... Рассуждаем об одном, а на самом деле, как бы, и люди другие пришли, и лица другие, и методы другие. Вот, я иногда посещаю, так получается, да, собственно, и отделение полиции, и во мне живо старые воспоминания, детско-юношеские, да, по поводу посещения таких мест, а все совершенно по-другому уже.
Ну, абсолютно, да, но же видите, как обычный обыватель, он же всегда говорит, что... менты, бездельники и коррупционеры, когда вы спрашиваешь, когда тебя последний раз грабили или насиловали, выясняется, что никогда. И, в общем-то, да, ты задаешь вопрос, а как вот, ну, бьется у тебя в голове это? Ну, как-то вот не бьется вроде бы. То есть все тихо, мирно.
Ну, это гулять, как раз нормально. Ночью, как раз нормально.
Да, так я об чем говорю, что в Москве можно гулять ночью в любом районе, ничего с тобой не случится там на 99%. И поэтому, как бы, сотрудники работают, и вот здорово, что у них меняется отношение к каким-то, ну, выпиющим, так сказать, выпиющим...
Да, спасибо. На самом деле стоит сказать, что сотрудники значительно лучше, чем мы о них часто думаем. Но, впрочем, мы это обсуждали. Расскажите же мне, нужны алкозамки-то или нет? Мы же про это с вами, про алкозамки в автомобиле. Выпил, прав лишился, получил назад, но в тачке уже алкозамок. Статью сделать. Пьяный за рулем равно преднамеренное убийство и за решетку сразу. Меня остановили на Новый год, вызвал подозрение, а сами побоялись протокол испортить, когда я сказал, оформляйте по процедуре. Отпустили. Раньше, между прочим, $200 хорошая зарплата была. Это вот к вопросу о стоимости услуг экскорта и сопровождения. Вы в эфире. Алло.
Алло, Александр, добрый вечер, Игорь, Москва.
Слушаю вас.
Вы знаете, по поводу алкозамков, я считаю, что это, ну, надо ставить, это однозначно просто. Вот очень много людей, которые злоупотребляют алкоголем.
Ну, немного, но есть, немного, но есть, да.
Встречал, понимаете, из ресторана выходят, садятся, поехали, все нормально. И так же самое, как говорится, не хочу грешить на ГИБДД, но сейчас это более культурная организация, мне кажется. Потому что сколько раз меня останавливали, но ни разу никаких прецедентов, что там закопались просто так, от нечего делать.
Я рекомендую вам куда-нибудь подальше от Москвы заехать и там столкнуться.
Ну, там, да.
У меня
там,
бывают там весьма есть сложные дискуссии с местными сотрудниками. Ну, быстро находим общий язык, но недопонимание возникает. Гарри Дюба, спасибо за ваше мнение. Гарри Дюба навел меня на мысль, которая у меня стучала в висках, и я ее растерял, пока с вами общался. Ставить 100% эти штуки надо в каршеринге. Потому что я вот не ездил на каршеринге, но я вижу в окно, да? Вижу в окно, в каком состоянии, кто там ездит и что там творит. Поэтому в каршеринге, конечно, нужны. Более того, я думаю, что каршеринг — это такая, знаете, ниша. Вот, это ладно, я там по-братски, да, тебя попросил, остановился на своей машине, объяснил, что мне только за хлебом и так далее. Жена рожает, я не знаю, кошка убежала, дверь захлопнулась, да? Ну как-то еще. А если я в каршеринге в муку и прошу, слюну роняя, тебя это сделать, ты не сделаешь никогда. И из пролетарской солидарности, какого хрена ты еще в каршеринг лезешь, свинья, да? И так с вами столкнешься, там потом не отпишешься, непонятно, как с вас вот платить из-за аварии, да? И так группа риска, еще непонятно, ты кто, раз своей тачки нет, ты еще и пьяный. Не, вот я думаю, что здесь сработает. Можно начать ставить алкозамки всем, кто уже после, кто был лишен за пьянку, и всем, кто получает права после лишения. Такая мысль и была у Минпроторга. Вы в эфире, слушаю, у вас у нас минутка с вами.
Москва, Алексей. Да, вы совершенно правы, Александр, по поводу каршеринга. Сам неоднократно видел. Вот. Но, к сожалению, многие наши автолюбители действительно пользуются какими-то моментами своими, прорабочими, там, употребляя служебным положением, катаются. А так, в целом, поддерживаю, конечно. Ну, и отчасти молодых надо тоже. Потому что кто новички, знаете, говорится, они не подозрения, но на самом деле очень много нарушают. То со стажем он уже как бы машину свою и бережет, и понимает, о чем речь. А новички, они все-таки иногда думают, что нам все можно, потому что опыта нет, соответственно. Не тот уже страх.
Ну, страх не имут Божьего, короче, да, и не только Божьего, человеческого тоже. Миша подчеркивает, кстати, важную деталь, давайте это как-нибудь обсудим, надо себе записать на полях. Ненависть к каршерингу объединяет. Вот надо бы нам с вами обсудить, как мы относимся к каршерингу, но это будет совсем другая история. Мне кажется, там глубина нашей любви к этому сервису. Давайте сейчас мы с вами... Я напомню, да, что у нас в следующем часе гости, мы будем обсуждать ЧВК и все, что вокруг, все эти обстоятельства. Ну, а сейчас новость.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Дымилась вышка под горою, с плаката хмурился осад. Погибло наших то ли трое, а то ли 250. Укрыты флагом нероссийским, лежат немертвые в песках на необъявленной сирийской, в несуществующих войсках, на необъявленной сирийской, в несуществующих войсках. Горели жопы в интернете, и нефтяной горел завод, их в ТАССе насчитали 10, а в Рейтерс около 300. Мы не признаем, не признаем, ведь все там были в отпуска. На необъявленной сирийской в несуществующих войсках, на необъявленной сирийской в несуществующих войсках. По ним министр не заплачет, класс не украсит их портрет. По ним валил пилот Апача, не знал дурак, что их там нет. И не солдаты, а туристы, и не комбат, а просто гид. На необъявленной сирийской экскурсионный танк горит. На необъявленной сирийской экскурсионный танк горит.
В ироничном ключе, конечно, создано это художественное произведение, но тематика именно та, которую мы будем обсуждать с нашим гостем. У нас в гостях Георгий Федоров, глава Центра социальных и политических исследований «Аспект», лидер движения «Гражданская солидарность», член партии «Справедливая Россия за правду». Итак, вот смотрите, да, вот то, что я сейчас, то, что мы послушали в эфире, это такое достаточно известное обывательское мнение, что касается ЧВК. Неизвестно, какие люди, неизвестно где, неизвестно зачем, с оружием выполняют неизвестно какие задачи. У нас по законодательству это наемники, и если что, их можно наказать, да? И ни при чем тут героизм, ни при чем тут подвиги, вот, непонятно вообще, кто это, что это, и почему они все не в армии. Вот, и, собственно, эту тему давно стоит обсудить, поскольку я достаточно много лет уже говорил о том, что закон о ЧВК необходим, более того, понятно, там, что с ним делать и как его писать, но, тем не менее, масса домыслов, да, и про ЧОП, и так далее. Но в последнее время сама тема ЧВК и ЧВК Вагнер, в первую очередь, хотя не единственная это ЧВК, да, вот она является частью такой там мейнстримной повестки уж совершенно точно, да, мы видим, как в полемику вступает руководитель ЧВК Вагнер Евгений Викторович Пригожин, как ему отвечают другие там и политические, и не только политические деятели, целые там скандалы бывают, вот там недавно был такой... Битва в интернете, да, Гиркин, Пригожин, Рогозин, да, туда тоже вмешался. Но мы не об этом, собственно. Георгий Владимирович, я вот знаю, что вы в том числе принимали участие в обсуждении инициатив партийных. Во-первых, где партия, а где Вагнер? Почему партия решила встать на защиту бойцов того, что мы называем ЧВК?
Добрый день, друзья. Ну, тут история чуть-чуть раньше начинается, да, надо понимать, что этот закон с 15 года уже вносится в Государственную Думу, к сожалению, думское большинство все время, так скажем, и правительственные всякие службы блокируют, вот сейчас он внесен уже лидером партии «Справедливая Россия за правду» Сергеем Михайловичем Мироновым, соответственно, и депутатами от «Справедливой России», и сейчас есть шанс, так как, в принципе, уже, так скажем, ситуация с Вагнером как самым большим вооруженным формированием частным, она уже, ну, уже на слуху, ее уже игнорировать никак нельзя, в отличие там от 15-го года, да, но, тем не менее, все равно там идут в Госдуме баталии, в том числе есть люди, которые говорят, что этот закон нам не нужен. По поводу того, почему, так скажем, там именно Миронов вносит...
А эти люди какой партийной принадлежности, если не секрет?
Ну, Единая Россия. Нам, ну, надо понимать, что любой закон в Государственную Думу, который вносится, он может быть блокирован только одной политической силой. Это партия «Единая Россия». То есть никакая другая политическая сила, которая там ни «Новые люди», ни «Справедливая Россия», ни КПРФ, ни ЛДПР, не могут ничего заблокировать, просто потому что у «Единой России» конституционное большинство. Вот. И чисто технически даже внести закон невозможно без, так скажем, того, чтобы, как бы сказать, не говоришь о том, чтобы это принять закон. Так вот, значит, ну, Сергей Михайлович Миронов, он сам из Ленинграда, и, соответственно, я как понимаю, у них уже давнишние отношения
с Евгением Викторовичем.
Да, с Евгением Пригожиным, соответственно, они друг друга знают. Сергей Михайлович давно дружит с Вагнером, он ездит и на передовой очень часто, мы знаем, вернее, я знаю, вот, он был уже на фронте несколько раз, и, соответственно, вот сейчас он находился и находится в командировке и посещал вот этот так называемый ЧВК Вагнер, да, в Санкт-Петербурге, вот, и, соответственно, просто, ну, надо понимать, что Сергей Михайлович человек, который всегда делал ставку и, так скажем, симпатизировал и из этой среды, из силовой среды, я имею в виду, он как десантник, как человек, который служил в этом роде войск, он понимал и, так скажем, всегда лоббировал интересы силовиков в той или иной сфере, и Вагнер, как в данном случае...
Его мотивация понятна. Давайте я буду задавать вопросы, чтобы мы быстрее вышли на обсуждаемую проблематику и смогли дать возможность нашим слушателям вопросы задать. Можно буду на «ты», да?
Да, обязательно.
Попривычнее, да, чтобы не изображать излишнюю воспитанность, которой у меня, например, нет, да. Ты в своем телеграм-канале писал в ноябре, что закон необходимо принимать оперативно, и ты связывал это с социальной незащищенностью бойцов
абсолютно,
ЧВК.
Абсолютно.
Вот, сейчас вроде бы, да, вроде бы, но ситуация для них штатная, да. Вот, они вполне себе субъектные, да, и при возвращении у них вроде вот, ну, тоже все хорошо. Насколько самим бойцам нужен этот закон? Насколько они действительно социально не защищены?
Ну, надо понимать, что, например, военнослужащие российской армии имеют четкий, ясный регламент и социальную защищенность, социальный пакет, и, что самое главное, он имеет определенный конкретный социальный статус в нашей стране, офицер, военнослужащий и так далее.
А ЧВК — это чаще всего бывший офицер в отставке,
ну,
в
отпуске. Возможно, да, в отставке, в отпуске, бывшие офицеры, не бывшие офицеры, и ЗК тоже сейчас в Вагнере воюют, мы знаем, да. И пока, так скажем, политическая конъюнктура на их стороне, да, то есть так как нужно выполнять такие какие-то очень сложные задачи, и как в том числе, кстати, это не только ЧВК касается, но и добровольцев, и всякие добровольческие формирования, которые сейчас на Донбассе есть. Да, ну, государство их поддерживает и как бы там даже выплаты делает, и социальный статус у них как бы, общественный статус высокий, да, но надо понимать, что ситуация может измениться в любой момент, и мы помним такие истории, когда там как бы кто-нибудь может говорить, вас туда не посылали, а чего там делали, а если какие-то политические изменения в нашей стране произойдут когда-либо, да, то всегда можно вспомнить службу в ЧВК и того человека, который там служил, будь то там, не знаю, кто угодно, да, бывший военнослужащий, бывший заключенный и так далее, всегда можно ему предъявить конкретное уголовное обвинение, да. Не говоря уж о том, что, так скажем, всегда какие-то вот увечья и прочие нехорошие истории, они должны не просто компенсироваться государством, а государство должно конкретно, так скажем, участвовать в социальной жизни этих людей.
Я просто, чтобы было понятно, буду иногда вмешиваться со своими такими репликами. Смотрите, статья 359. Да, вербовка, конкретно. Обучение, финансирование, иное материальное обеспечение наемника, равно его использованию в вооруженном конфликте или военных действиях, наказывается лишением свободы на срок от 4 до 8, с ограничением свободы на срок от 2 лет или без такового. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного, на срок от 7 до 15.
Да? Вот она. Статью я как раз распечатал.
Да.
359 статья, да, может человек любой ознакомиться с нашим уголовным кодексом. Там, конечно, есть нюансы по поводу того, что наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвовавшего в конфликте, но, тем не менее, надо понимать, что, во-первых, у нас в этом конфликте тоже много нюансов, и человек, например, там из, я знаю, там в Вагнере воюют, там, и представитель, например, там каких-то там африканских стран или еще каких-то, так скажем, других не граждан России, то это чисто, можно их сразу с фронта забирать уже сейчас, и, ну, в кавычках, конечно.
Смотрите,
да?
Ну вот еще...
И уголовную статью вот это вешать.
Еще такой вопрос. С офицерами, с людьми, прошедшими различные горячие точки, да, с ними, в принципе, все понятно, да, Афган, у кого-то еще Ангола совсем, да, вот таких, у кого-то даже Вьетнам я встречал и таких, да, вот это совсем уже люди глубоко возрастные, вот, ну, по большей части Чечня, плюс уже командировки, как они называют, там, на Ближний Восток, вот, и это с ними, в принципе, понятно, да, их, например, работу, да, описывает... киностудия «Пригожина же», да, в фильмах, например, «Гранит». Очень неплохой фильм, если... «Гранит» и «Турист», их два, про действия в Африке наших ЧВКшников. Вот. Но дело в том, что усилиями, в том числе, да, и западной такой медиамашины, сейчас во многом, в том числе с достаточно забавными вбросами, да, телефонным спамом, не слышали еще, да, что звонят...
Как не звонят слышал? Моему брату звонил майор типа милиции и говорил там, что вот сейчас...
ЧВК Вагнер, да-да-да.
Что вышли какие-то там убийцы, насильники.
Вот на них, соответственно, на всех, да, вот эту рамочку натягивают, да, и общество, ну, оно же все-таки восприимчиво, да. Вопрос, мы когда говорим о ЧВК, мы говорим о всех абсолютно или мы разделяем их по сортам?
Не, а как можно разделять по сортам, когда есть определенный статус человека, который участвует в боевых действиях? Можно обсуждать историю с амнистией, да, вот с теми, так скажем, вещами, связанные с нашими заключенными, да, это другая история, но она тоже подходит. Эти люди, которые получили, так скажем, помилование и, соответственно, сейчас вернулись на, ну, на место своего жительства, то они тоже иметь должны определенный статус. Статус, в качестве кого они воевали, как они воевали и так далее. То есть даже, так скажем, там награды, которые им вручались и прочие вещи, они не все равно подтверждают статус человека в тот период времени. Ну, например, кстати, вот был в свое время, помните, в 90-е годы множество всяких преступных группировок, братвы, потом стали формироваться, так скажем, службы безопасности. Очень часто службы безопасности были чистыми, белыми, хорошими, а потом некоторые службы безопасности были криминальными и так далее.
Был известный случай со службой безопасности фирмы такой «Мост», она называлась.
Да, 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 и, слушай, «Атолл» был и так далее. Так вот, и у Березовского был. Так вот, я просто вспомню, что в тот период времени наши законодатели поняли, что надо, как бы сказать, вот эту деятельность, которая фактически, так скажем, в нашей стране существует, законодательно легализовать, и был принят закон о ЧОПах, который все регламентировал, статус этих людей, возможность применения
оружия. А частный детектив и охранной деятельности точно Российской так, Федерации, если так, быть точным.
Да, да, точно так. И, соответственно, все мы сейчас...
Аж 92-й год.
Да, именно тогда. И мы помним, что, в принципе, этот закон сыграл позитивную роль, так скажем, в том, чтобы, ну, навести порядок в этой сфере. Сейчас мы видим, что у нас, ну, на минуточку, десятки тысяч человек, так или иначе, находятся в этих частных военных компаниях. Десятки. И, соответственно, это люди, которые сейчас не просто, так скажем, там копают картошку где-нибудь, да, или сопровождают какие-то грузы. Эти люди в самом пекле боевых действий, они жизнью прощаются, так скажем, погибают ранеными, 300-е, 200-е, и вообще, как бы сказать, много чего с этим связано. И, ну, судя по всему, это явление как частные военные компании, они будут дальше существовать, потому что это довольно-таки с точки зрения, так скажем, государственных интересов, это очень эффективный инструмент, да, которым пользуется множество стран мира, и США, и так далее. Кстати, ЧВК — это не наша придумка, это, естественно, уже было до нас было придумано.
Так вот, кстати, я об этом хотел спросить тоже, да, если, ну, сейчас вы закончите.
Да, так вот, вот новый закон, который внесен, да, вот этот проект о частных военных компаниях, он как раз указывает, что может этот закон принести, ну, на что он указывает, да, что наши частные военные компании могут участвовать в миротворческих операциях по линии международных организаций, да, предоставлять услуги военного консалтинга, заниматься пресечением международной террористической деятельности за пределами РФ.
То есть экстерриториальный статус.
Да, как защищать суверенитет и целостность иностранного государства, обучать личный состав вооруженных сил иностранных государств, обслуживать боевую технику, строить военные объекты, предоставлять услуги охранной деятельности, использовать в операциях противодействия наркотрафику, организованной преступности, участвовать в мероприятиях по восстановлению общественного и конституционного порядка. То есть надо понимать, что в принципе, вот все наши, когда был Советский Союз, вот эти военные инструкторы, они тоже, как правило, там находились, ну, грубо говоря, на нелегальном положении. Но тогда была страна, ну, с точки зрения общественных, ну, международных каких-то законодательных законов, да, как правило, да. Но, тем не менее, сейчас вот эта вот история, связанная с ЧВК, она приняла массовый характер и... Как уже было в песне сказано, необъявленная сирийская, мы понимаем, что и в Центральной Африканской Республике там действует ЧВК, и в других...
Мали.
Да, Мали, Сирия, так скажем, даже в Ираке там, и наши как бы крупные бизнес-проекты тоже обслуживаются именно как раз ЧВК и так далее. И в этом отношении те люди, которые находятся не только здесь, или там на территории Украины, или там, скажем, где-то там воюют, но в том числе мы видим, что там происходит, так скажем, вот эта вот деятельность, и она вообще никак не регламентирована. То есть, если человек, например, который сейчас получил ранение или что-то с ним произошло в результате СВО, как-то еще можно подконтрактника, так скажем, ну, загнать, да, то человек сейчас, например, там, который участвует в каком-то мероприятии или в боевых действиях, там, условно, в Ираке, да, когда там он защищает какие-то наши интересы или там каких-то компаний, или там в Сирии, то он по статусу, ну, как бы сказать...
Турист.
Да, 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 турист. И, соответственно, к нему можно... применять уголовное законодательство не только на международном уровне, как сейчас там сказано, да, что транснациональная международная преступная группировка, это США, так скажем, озвучила обвинение к ЧВК Вагнера, да, то они как раз находятся вне вообще какого-то правового статуса. И поэтому, как я говорю и говорил раньше, и говорит Сергей Михайлович Миронов, который сейчас, слава богу, услышан, я как понимаю, да, нашим политическим руководством, что закон о ЧВК тут не касается конкретно Вагнера, не Вагнера, вообще об этом явлении, он должен быть принят, ну, очень быстро, очень качественно, очень эффективно и начать заработать.
Ну, смотрите, вопросов масса, да, еще вопросов масса обычно людей, которые в этот контекст никак не погружены, но оно интересно, оно звучит, поэтому, собственно, об этом говорят, и непонятного много. Вот я хотел немного про западный опыт, смотрите, Blackwater, Sadat, Sallyport Global, да, Sadat вообще турецкая, между прочим, да, ЧВК, есть, ну, многие, наверное, не знают, да, но есть и на этом рынке, помимо французского легиона.
Ну, несколько сотен, вообще-то, в мире компаний таких крупных,
которые, по сути,
вообще, да, ЧВК.
В Соединенных Штатах, ну, как возьмем, как со самый такой условно-прогрессивный аналог, это абсолютно легально, они получают контракты от Пентагона, там, где Пентагон по разным причинам решает не присутствовать, так как, например, в Сирии, да?
Да, на Украине они присутствуют, ЧВК, когда еще в 2014 году и так далее, это был доказанный факт. Они в этом отношении очень
вот
активно действуют.
Почему на Западе ЧВК легализованы, а у нас, в том числе и законодатели, вертят лицом? В чем, собственно,
ну, фокус-то? Надо понимать, что, так скажем, там в Соединенных Штатах Америки вообще там существует закон о лоббизме, там... С точки зрения каких-то взаимодействий органов власти государственных и военного сектора.
Ладно, хорошо, там не штаты, Турция.
Да. Ну, почему у нас так? Ну, потому что как-то, видимо, у нас в нашем сознании, в сознании, так скажем, наших политических руководителей, это явление еще не понято, и определенный страх существует, что, например, там частная армия может выйти из-под контроля, или что-то с ней может произойти с точки зрения защиты государственных интересов. Раз. Второе. Я думаю, что существуют официальные государственные структуры в лице там Министерства обороны, Федеральной службы безопасности, которым конкуренты, грубо говоря, в этой сфере не нужны. Вот, и поэтому зачем тогда ЧВК, так как, ну, как бы есть наша армия. Кстати, это касается не только нашей страны, там турецкие военные, они тоже были в свое время не очень, как бы сказать, до всяких вот этих вот переворотов, когда он вообще выстрелил довольно всякими вот этими частными военными компаниями, тоже были определенные конфликты и так, интересов, и, соответственно, это тоже не такая, как бы сказать, не консенсусная история в Турции. Не говоришь о том, что есть в Соединенных Штатах Америки тоже, а там и общественные деятели, и всяческие, так скажем, представители политического класса, которые выступают за то, чтобы вот всякие вот эти частные компании были, так скажем, ну, либо ликвидированы, либо в какое-то другое правовое русло выстроены.
Немного, соответственно, не по теме, но по теме, то есть, но не в контексте. Значит, когда американцы признали это транснациональной преступной группировкой, ЧВК Вагнер, Пригожин смешно ответил. Он сказал, что теперь ЧВК Вагнер и американцы коллеги. Наши взаимоотношения отныне можно называть разборкой преступных кланов. На мой взгляд, это смешно.
Ну, так, на минуточку, вообще, так скажем, политический истеблишмент Соединенных Штатов Америки, он всегда строился, вспомним первых колонистов, да, там далеко не такие, как бы не пасторы туда приехали, христианские или там другой какой-то религии, да, очень много криминальных элементов. И мы видим, что там кто-кто, а вот Соединенные Штаты Америки очень часто использовали всякие наркокартели, криминальные группировки, там ЦРУ в своих проектах и в своих каких-то вещах на криминал.
Давайте
очень часто.
Вернемся в правовое наше поле. Смотрите, есть ряд опасений, вот буквально пара. Значит, легализовали ЧВК. А какой смысл контактникам тогда заключаться с Министерством обороны, если здесь очевидно лучше?
Ну, во-первых, сейчас, я как понимаю, вопрос, что такое лучше, что такое хуже, это, ну, так скажем, очень...
Но мы будем ссылаться на третье мнение, но есть мнение, что там другая квалификация.
Очень часто выбор между выбор людей, да. Кто-то идет в коммерческую фирму, зарабатывает больше, а кто-то хочет устроиться условно там на какое-то государственное предприятие, на госслужбу, получать стабильную зарплату, контракты и, как бы сказать, там работать именно там с Министерством обороны. Ему может быть так, ну, как бы лучше для души, да. Поэтому тут это каждый выбирает сам. Куда идти. Ну и надо понимать, да, что, еще раз говорю, сейчас Министерство обороны, Вооруженные силы Российской Федерации, так скажем, они, деятельность регламентирована законодательной базой. Сейчас ЧВК «Вагнер» даже получая там те контрактники, которые там служат и работают, получая большие деньги, они, ну, как бы, правовая защита у них с правовой защитой у них сложнее.
У нас остается буквально минута до новостей, соответственно, чтобы в какую-то широкую тему не уходить, да, задам односложный вопрос. Как вы думаете, вообще возможно, что в 2023 году удастся принять закон, который обсуждается уже много лет?
Я думаю, конечно, этот закон в ближайшее время будет принят.
С корректировками, без корректировок, ну, там в котором он есть.
Не, ну, я думаю, что, конечно же, корректировки будут определены, как обычно, три чтения происходят. Но я думаю, что в первом чтении он будет принят, во втором и потом в третьем. Потому что, ну как бы сказать, отмахиваться от этого явления уже, ну, невозможно.
Ну, это не явление, это часть вообще политической, и не только политической жизни уже вообще однозначно, да? Вот, поэтому, но у нас большой опыт отмахивания-то. В этом смысле.
Ну, тут уже надо быть, ну, совершенно, как сказать, не знаю, это неразумно сейчас не принимать этот закон, просто потому что, еще раз повторюсь, через частные военные компании проходят десятки, а если посмотреть в целом, сколько там служил или будут, то сотни тысяч людей.
Хорошо, значит, прошу наших слушателей, если у вас есть вопросы к гостю, или вообще мнение по теме, да, соответственно, писать и звонить. А сейчас новость.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве. Мы с вами продолжаем обсуждать тему ЧВК, тему закона о ЧВК. Наушники можно снять пока, они будут нужны, когда будут звонки. Вот, и у нас в гостях Георгий Федоров, член партии «Справедливая Россия за правду», который, собственно, является инициатором принятия этого закона.
Стоп, не инициатор, один из...
Партия
да,
является.
Да, это Миронов инициатор, партии, я не инициатор, да. Я человек, который помогаю в том, чтобы этот закон... был принят и в обсуждении, в разработке и так далее.
Понятно. Я немножко не про это. Смотрите, значит, вопрос такой вот. Может быть, он показаться вам неожиданным, но тем не менее, я думаю, вы знаете ответ. А сколько выходцев, участников ЧВК, тех или иных, да, в том или ином там статусе, на том или ином, на тех или иных фронтах в партии «Справедливая Россия»?
Выходцев, именно которые служат ЧВК?
Да.
Ну, десятки человек, несколько руководителей, так скажем,
из округа. Да, это кто, например, Прилепин, который с Росгвардии?
Не, Прилепин только не сейчас. Ну, я могу сказать, там, например, Александр Дворкин, член Совета, он уже там с начала военной операции, ну, несколько месяцев воюет, ну, не с начала самой, он, можете посмотреть, он в интернете очень. Там Татаринов, который руководитель аппарата фракции был, ушел туда служить.
Вагнер.
Не, не Вагнер. Вагнер я сейчас
не знаю. Я говорю про ЧВК. Я не говорю про добровольцев, соответственно, с Министерством обороны.
Я такой информацией не владею, сколько именно в Вагнер ушло. Какие, ну
сколько
там...
в ЧВК? Или вы российскую армию тоже ЧВК считаете?
Ну, нет, я считаю тех людей, которые вообще сейчас там воюют. Ну, в разных статусах.
Значит, я спросил конкретно, да, коль скоро вы собрались защищать права ЧВК, очевидно, они у вас должны быть среди партийного актива. Ладно,
нет,
вопрос второй.
Я могу сказать так, что есть в регионах товарищи из партии, которые там воюют, я знаю, в несколько десятков человек, которые по всей стране, которые воюют, так или иначе, связаны с структурой с ЧВК на разных уровнях, то есть и в Вагнер в том числе.
А, значит...
Просто фамилии я не знаю, количество точно у меня статистики нет.
У вас 28 депутатов Государственной Думы, партийных, да? Из них всего 11 депутатов посещало зону проведения СВО. Почему? Если вы так ставите во главу угла эту повестку, почему ваши депутаты никак к этому не отнеслись?
Ну, во-первых, это не ко мне вопрос, это, наверное, вопрос к каждому. Я неоднократно был в этой зоне с гуманитарной миссией, как бы ко мне вопросов нету. Я там был и буду помогать и дальше.
Просто вы шпыняете Единую Россию, а да, сравнение не в вашу пользу в этом смысле. Потому что Единая Россия чуть ли не всей фракции там прибывает.
Ну, это партия власти, она должна вообще-то не просто всей фракции там пребывать, а она должна иметь конституционное большинство там, раз, а во-вторых, если уж она...
Конституционное большинство в Верховной Раде, извините, не могу не пошутить.
Да, конституционное большинство на фронте, я бы сказал так, даже это тоже хорошо. Вот, поэтому в этом отношении надо спрашивать у руководства фракции или вообще у правительства нашего, почему оно до сих пор с 15-го года блокирует вот именно закон о частных военных компаниях, когда, еще раз говорю, с 15-м году уже, с 15-го года уже сколько там этого, 8 лет те же самые, да, идет обсуждение этого закона. Почему-то
как, вот... как вы считаете, вот по большей части наш с вами обыватель, наш с вами сосед, наш с вами коллега по работе, он к ЧВК относится положительно или отрицательно?
Ну, я думаю, да, объясню почему.
Да, в смысле положительно или
да, в смысле... Нет, я думаю, что большинство людей, обычных обывателей, относятся к этим людям положительно, потому что, ну, как бы такой менталитет существует, что...
Давайте попробуем проверить. Друзья, я завел голосование телефонное, всего два варианта ответа. Как вы относитесь к ЧВК? Ну, давайте... конкретизируем про Вагнер, да, потому что других ЧВК, кроме специалистов, мало кто знает, а это на слуху. 134-21-35 это телефон, по которому надо звонить, если вы относитесь хорошо, поддерживаете и так далее. И 134-21-36, если вы относитесь плохо и к этому явлению, и вообще не поддерживаете, и вам не нравится тот информационный контекст, который есть. Звоните, соответственно, мы посмотрим, какое соотношение среди наших зрителей, да, вот по этому вопросу. Итак, 134-21-35. Да, хорошо отношусь к ЧВК и к ЧВК Вагнер. 134-21-36 отношусь плохо. Третьего варианта ответа нет. Продолжайте.
Да, ну и, соответственно, исходя из того, что есть такой менталитет в нашей стране, любой человек, который защищает родину, служит, воюет, будь то доброволец, будь то там боец ЧВК или будь то человек, который в погонах, я имею в виду Министерство обороны или там другие силовые структуры, к ним отношение положительное. Ну, это как бы в большинстве своем. Понятно, что существуют люди, которые там могут лично там к Пригожину иметь как определенный негатив, но мы видим, например, я вижу, что даже отношение к Рамзану Кадырову после военных действий, к личной и, например, там, к его гвардии, у многих моих знакомых изменилось в лучшую сторону, да, потому что, как бы, когда идут боевые действия, все люди, которые там воюют, которые там...
Ну, то есть это непонятная Сирия какая-нибудь, Мали, совершенно...
Ну, тут да, сейчас. Тут потому что надо понимать, что эти боевые действия, вот это СВО, оно коснулось, особенно после того, как были законы мобилизации, ну, вернее, когда мобилизация произошла, вот эти частичная, это стало касаться очень многих. Если посмотреть, там даже 300 тысяч человек, которые были мобилизованы, и умножить там на 3, это те люди, которые так или иначе, там, родственники мобилизованных, плюс ко всему прочему, те, которые там Министерство обороны, всякие службы и просто волонтеры там и добровольцы, то это, я думаю, что там условно 2 миллиона человек так или иначе связаны. Не говоришь о людях, которые так или иначе живут в этих регионах.
У нас есть звонок, давайте послушаем.
И соприкасаются с войной.
Угу. Вы в эфире, Сергей Алексеевич, здрасте.
Добрый вечер. Отношусь к Вагнеру очень даже положительно. А вопрос такой. Могла ли ЧВК «Вагнер» быть создана и обеспечена вооружением, там, имуществом без какой-либо помощи государства? Может ли «Вагнер» участвовать в специальной военной операции в отрыве от боевых задач, которые планирует и ставит перед войсками единое военное командование российской армии? И может ли ЧВК действовать без поддержки российских войск? Спасибо.
Спасибо, Сергей. Нет, конечно, ЧВК «Вагнер» вписано в общую стратегию, и не только «Вагнер», тех добровольческих батальонов, которые там воюют, в общее командование, общие стратегические задачи. Надо понимать, что ЧВК никогда бы не могло, вот «Вагнер» особенно, создан без поддержки, прямой поддержки государства, и вот эта история, связанная с вербовкой заключенных, она, так скажем, это вот просто показывает, да, не говоришь о том, что у нас нету...
Как это? Часто уши торчат,
да,
тут
да,
не то, что уши,
там
тут
уже все
головы,
ясно, да,
тут до фуражки.
Да, тут уже,
до фуражки,
да, фуражки, да, тут уже, да. И надо понимать, что, например, у нас нету частных, так скажем, производств оружия, боеприпасов, которые бы могли, так скажем, передаваться частникам из ЧВК «Вагнер». В отличие, там, например, от тех же самых Соединенных Штатов Америки, да, и в этом отношении все вооружение, там танки, самолеты, как говорит «Вагнер», у них все есть, они так или иначе все переданы с гос, так скажем, с госсчетов, да, и поэтому, естественно, ЧВК «Вагнер» — это частная военная компания, которая выполняет определенные боевые государственные задачи на данном этапе, и это не какие-то группировки, которые там, знаете, полевые командиры сами по себе воюют где хотят. Это все встроено в единую систему управления, но, конечно же, есть определенные там специфические задачи, которые, так скажем, выполняют, например, там при поддержке войск российских ЧВК «Вагнер» в нынешнем конфликте.
Я напомню, у нас идет с вами голосование, результаты очень интересные, да, идет горячая рубка фактически, вот, ну, собственно, понятно направление, но, тем не менее, что называется, противники тоже достаточно активны. Итак, 134-21-35, если вы поддерживаете ЧВК, в том числе и ЧВК «Вагнер», 134-21-36, если негативно относитесь и к самому явлению, да, и, например, к ЧВК «Вагнер». Итак, два варианта ответа. 134-21-35 за, 134-21-36 против. У нас еще звоночек есть. Здравствуйте, Вайс.
Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемый гость. Преклоняюсь перед ЧВК, никогда не менял о нем мнение. Ну, у меня бы, наверное, духа не хватило. Так, ну, там тоже не все так безбашенные, но, тем не менее, по своим, не только по возрастным критериям и по моральному духу, я бы, наверное, не смог вот рисковать своей жизнью даже за большие деньги. Вы знаете, я не про так называемые не юридические тонкости и формальные процедуры по поводу утверждения статуса ЧВК в нашей стране, особенно Вагнера. Тем более, давайте не будем забывать, что даже в 90-е годы у нас общество говорило, что профессиональное единоборство, в том числе и бокс, это не наш спорт. На профессиональной основе, твердя в такт и в унисон...
Да, сажали каратистов, я помню.
Да, Озерова.
Только это уже
не после 90-х. У меня вопрос такой, пользуясь случаем. Вот это, у меня, я не хотел звонить, потому что в этом деле профан, но тем не менее я углублен в тему Сирии. У меня вот песня напомнила сюжет 7 февраля 2018 года в Дерозоре.
Это
вот
про вашу... это есть, да.
Вот ваш уважаемый гость знает, в чем там дело было вокруг НПЗ Конока, Аль-Амара, месторождение, которое контролировали СДС и американская военщина, которая устроила там кровавую карусель с помощью своей авиации и РСЗО в отношении сводных сил Вагнера и сирийской армии, в том числе некоторых подразделений Фарси. Насколько там действительно были колоссальные жертвы? Спасибо,
Вась,
большое.
Вась, при всем уважении, мы немного другое обсуждаем. Я уж...
да, мы не ко мне вопрос.
Об этом как-нибудь, да, к другому по-другому отнесемся, да, в другой раз, когда будем обсуждать и эти обстоятельства тоже. Сол Дим говорит, что пора опрос в Телеграм запускать. Нет, сегодня по телефону, почему я неоднократно объяснял. Вот, ну, масса вопросов, что называется, по фактуре. Это вопросы больше к Министерству обороны или к Евгению Викторовичу, да, не к нам, с вами. Ну, вот, например, почему деньги разные, почему у мобилизованных одни, а там другие. Но мы на эти вопросы, соответственно, ответим с вами не можем, и у нас тема не та. У нас тема — необходимость принятия закона о частных военных компаниях в России. Или, может быть, как говорят некоторые, может, нужно расширить закон о ТАЧОП, который мы упоминали. Гурген, я слушаю вас. Алло.
А, да, добрый вечер, господа. Вы знаете, я хотел задать вопрос о... Простите, о субординации. Дело в том, что вот до меня два уважаемых слушателя уже практически сняли с моего языка. Но скажите, пожалуйста, если руководство ЧВК, например, не согласно с той задачей, которая спускается сверху, так или иначе, и вообще существует, опять же, о субординации, да? Вам кто-то ставит задачи, или вы сами обеспечиваете...
Спасибо, Гурген. И, знаете, я вынужден еще раз обратить ваше внимание. Георгий Федоров, наш гость, регулярный гость.
Я не пресс-секретарь Пригожина.
Он не пресс-секретарь Пригожина, он не боец ЧВК, да? Он участвовал в обсуждении законопроекта, который Миронов предложил Госдуме и президенту по, соответственно, принятию закона.
В двух словах я просто отвечу, так, да, что давайте. Действительно, надо понимать, что ЧВК имеет определенное, как любое подразделение на фронте, свободу действий.
Автономность.
Да, автономность. И, соответственно, да, оно выстроено по определенным принципам наибольшей эффективности. И мы видим, что там какие-то определенные друг к другу претензии иногда высказываются. Но надо понимать, что это не самодеятельность. То есть если, грубо говоря, так скажем, кто-то что-то сказал, значит, это было санкционировано. Если кто-то как-то действует, то это согласовано с руководством,
что
с военным руководством.
Артиллерии,
да.
Например,
ну там все, авиация, артиллерия, разведка и так далее. Там материально-техническое обеспечение, там все в комплекс связано, потому что боевые действия, это, так скажем, такая довольно-таки сложная техническая, в том числе, работа.
Борисович, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Александр Николаевич. Огромное вам спасибо за Георгия. Георгий, огромное вам спасибо, в свою очередь. Я хотел сказать, мне давно мучил вопрос, еще когда я слышал истории про ЧВК, которые работают на другие страны. У меня всегда был вопрос, почему у нас это до сих пор, ну, не то, что не выведено из тени. Соответственно, как мне кажется, история очень правильная, и вписывать ее в некий план инициатив, давайте это я по-обывательски, да, то есть в канву неких стратегических действий, где важную функцию будет выполнять наш уважаемый Вагнер. Поэтому я хочу еще добавить, что поздравляю человека Вагнер с официальным, собственно, весьма статусным признанием. Вот он, как говорится, главный победитель Американской киноакадемии. Как говорится, and all Oscars goes to Wagner. Это я в связи с тем, что назвали США ее транснациональной криминальной организацией.
Да, музыканты, которых знает весь мир,
да.
Как у них,
ну, кстати, на фронте. Кстати, я вот хочу сказать по поводу вот этого закона. Надо понимать, что этот закон не отдельно легализует вот эту вот частную армию, частные армии вне, так скажем, государственного регламента. Надо понимать, что очень-очень важно, что вопросы лицензирования, да, согласно документу, согласно вот этому закону, они должны регламентироваться Министерством обороны России. То есть это как бы привязка такая очень четкая и ясная, но там чтобы не было нюансов.
К формулировкам законопроекта много вопросов, потому что я, например, пояснительную записку не видел, поэтому я могу оттуда вопросов надрать. Например, экстерриториальный статус. Это значит, да, что не армия, а частная военная компания. Ее... Соответственно, вооруженные специалисты.
Ну, даже военно-охранные предприятия.
Вот, могут зайти, например, в какую-нибудь Польшу и, соответственно, что-нибудь там сделать такое. Причем, ну, Россию нельзя будет обвинить, потому что это не Россия, а частная организация. Вот к ней и, соответственно, придирается.
Ну, по поводу Польши не знаю, да, это как бы такая история очень
хорошо,
сомнительная.
Хорошо, в Таиланде на американское посольство.
Не знаю, да, и на американское посольство это как бы другая история. Но,
хорошо,
тем не
ладно,
менее, например...
в Таиланде похищают опять какого-нибудь Тимошенко. Его отбивают вооруженные люди, неизвестно какие.
Ну, это нормально, а что?
Ну, то есть и Россия будет ни при чем. Здесь это все чудо.
Нет, ну просто если, грубо говоря, какая-то там частная охранная предприятие, вооруженные люди той или иной страны, финансируемые из государства, либо около государственных каких-то структур, нападает на чужое посольство, занимается какими-то там диверсионными действиями.
Уставляет хаймерсы на...
Ну нет, это все подпадает под определенное международное уголовное законодательство, и страна имеет право защищаться. Я к чему? Я к тому, что вот, например, вот эта история, которая связана вот наш сказал, там как раз именно вопрос в том, что частная компания и государственная армия, это регулярная армия, это разные вещи. Но, например, существует наше посольство где-нибудь в стране третьего мира, где происходит...
Ну, не в стране третьего мира.
Ну, это вообще не страна, да? Но, тем не менее, в Африке, например, где происходит, есть угроза государственного переворота, и, соответственно, туда можно наше подразделение, какие-то там спецназы, да, а можно усилить частной военной компании, которая будет заниматься охраной посольств, охраной наших дипломатов, каких-то там военных, коммерческих и иных интересов. И это нормально, если там в случае военного переворота частная военная компания России поучаствует там в аресте какого-нибудь, блин, непонятного президента или какого-нибудь
там... Байдена. Непонятно.
Слушай, мы сейчас с тобой наговорим.
Я думаю, что по американскому законодательству мы много лет назад уже наговорили.
Да слушай, ну это да, это история другая, но тем не менее. Я к тому, что надо понимать, что любая деятельность, по факту существующая, она должна иметь законодательную базу, законодательную, регламент. И, кстати, это нужно для, так скажем, государственной безопасности, потому что те люди, которые... служили в частных военных компаниях, ситуация может измениться, конъюнктура политическая может измениться внутри, извне, и, соответственно, эти люди должны, как бы сказать, вписаны быть в регламенты, в социальный пакет и так далее.
У нас еще есть немного времени на звонок. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Еще раз добрый вечер, Александр. Подскажите, пожалуйста, обсуждается ли в рамках закона, который планируется, да, вот статус и процедура принятия в ЧВК заключенных и их социальных гарантий. То есть будет
мы это уже обсуждали ранее. Они будут уравнены после прохождения службы, назовем это так, на линии боевого
соприкосновения. Но там эти в пояснительной записке, эти вещи там тоже, так скажем, есть. И они обсуждаются.
Последний звоночек на сегодня. Слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Дмитрий.
К вопросу о перспективах принятия этого закона. Знает ли ваш гость о каком законе, ну, хоть одном в качестве примера, который был бы внесен в Государственную Думу не правительством и не Единой России вот, за последние созывы? Ну, если знает, то, может быть, тогда по памяти скажет.
Ну, законы, инициативы, я знаю. Ну, например, инициатива по признанию Донецка и Луганска, это было внесено Коммунистической партией Российской Федерации, которая была принята. То есть такие законы, инициативы есть.
То есть мы в голове базу данных Госдумы не держим, но это есть, это правда. Итак, коллеги, друзья, смотрите. 80 на 20, четкое разделение, 80 на 20. 80% позвонивших из нашей аудитории в нашем телефонном голосовании, спасибо всем, я голосование останавливаю, вот, бывает, что прям цифры даже ровненькие. Вот 80 на 20, принцип Парето, да, 20% негативно относятся к ЧВК, 80% относятся позитивно и или поддерживают. Вот такие результаты. К вопросу о том, что я вас спрашивал.
Примерно так и есть. Спрашивал. Понятно, что есть люди, которые ни при каких обстоятельствах это не будут поддерживать. Понятно, есть люди, которые, ну, боятся, откровенно сказать, того, что это за частная компания. Но жизнь, она такая. Нравится тебе, не нравится мне ЧВК. Но это реалии, которых мы не можем отмахнуться. И это эффективный инструмент в нынешней политической сфере.
Причем, который...
Военно-политический.
Французский иностранный легион сколько лет уже существует, да?
Ну, потому кстати, что это нормальная кстати, практика. Французский иностранный легион тоже не все очень любят, и даже внутри Франции. Но тем не менее, кстати, к ветеранам, там у них как-то традиция, отношения у них хорошие. Ну, я к тому, что, еще раз говорю, мне может, нравится тот строй, который был, Советский Союз, те законы, но мы понимаем, что новая ситуация, новое время, и много чего изменилось, и надо иногда
кстати
быть
говоря,
циничней.
Вопрос такой, да, на засыпку. А изменили ли бы комсомольские ЧВК ситуацию в Афгане, да? Ну, так вот, что называется, ретроспективно. Значит, что хочу сказать. Ну, тема важная, мы будем ее обсуждать, мы будем следить за прохождением законопроекта.
А пригласите как-нибудь Сергея Михайловича сюда, он сам вам тоже много чего расскажет. Поэтому закон...
Мы как-то звали его пару лет назад, надо еще, наверное,
допозвать. Не, ну как раз сейчас закон, сейчас он очень как бы так активно двигает.
Я его вижу на федеральном телевидении, я думаю, что, соответственно...
Ну, если хотите, я в пресс-службу могу передать
приглашение. Ну хорошо, да, конечно, конечно, хотим. Есть о чем поговорить, да, и в преддверии грядущих событий в том числе.
Ну, кстати, вы можете пригласить не только Миронова, можете пригласить там, например, Делягина тоже, Михаила, как из «Справедливой России», других депутатов, которые вы говорите, кто там был.
Делягина, Кузнецова, да-да, спасибо. Спасибо, я знаком. Ладно, это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Большое спасибо гостю. Будем звать еще. Всем хороших выходных. Хотя там про погоду нам что-то там наговорили шаманы разного. Слушайте радио.